Я помню себя 9-летним ребенком, который смотрел программу «Время», про то, что лидер одной из коммунистических стран расстрелян вместе со своей женой.
Именно с женой, то есть я себе представил, как двух людей буквально убили, мне казалось это каким-то совершенно зверством.
Обыденность. Может быть, это и есть самое страшное?
Как человек, который жил в семье, в которой стояла румынская стенка, я должен тебе сказать, что да, у меня, конечно, тоже были немного не те представления о Румынии.
Здравствуйте все, это Тимур Олевский, и мы начинаем рассказывать вам о нашей третьей истории, которая связана с событиями 89-го года. Надеюсь, вы все уже послушали два подкаста, посвященных этим событиям, про Прагу и про Берлин, про Германию и про Чехию, и, наконец-то, мы добрались до Румынии. И повод у нас для этого есть весьма веский, потому что на сайте телеканала «Настоящее время», currenttime.tv и во всех других возможных источниках вы сможете посмотреть фильм о событиях в Румынии в 89-м году, которые, как известно, завершились тем, что была расстреляна семья Чаушеска в этой стране, но на самом деле они там вовсе даже не завершились, а может быть сказать даже, что только начались. А фильм этот для нас с вами сделал мой коллега Андрей Цыганов, и он сейчас с нами здесь присутствует, но фильм-то он сделал совершенно один, сам поехал в Румынию, всех нашел. Всю эту историю для нас с вами рассказал, фильм очень хороший, его стоит посмотреть, а мы попробуем с вами разобраться, что же в нем самое интересное, что осталось за кадром. Андрей, приветствую тебя.
Привет.
Итак, во-первых, как он называется?
Называется «Время Че».
Почему?
Потому что, ну, там много, может быть, зашифровано смыслов в этом названии. «Время Че» в армейской такой терминологии — это некое время, можно иначе сказать, час икс, когда запланированы какие-то события, наступательные операции и так далее. То есть это точка отсчета чего-то большого, глобального. С другой стороны, в нашем фильме «Время Че» — это еще и некоторым образом время Чаушеску. И мы на протяжении почти часа, который длится этот фильм, рассуждаем о том, прошло это время, закончилось оно или нет.
А как тебе вообще идея пришла снимать этот фильм?
Мы делали, я в некотором роде курировал весь проект по 89-му году на «Настоящем времени». Задуман он был еще весной.
Давай в двух словах объясним, почему 89-й год, наверное, чтобы...
Да, потому что
не знает вдруг.
Потому что в 2019 году исполняется 30 лет всем антикоммунистическим революциям в Европе, и не только в Европе, были антикоммунистические шествия и в советских республиках на тот момент. Это ключевая дата для Европы, для стран Балтии, например. Были неудачные антикоммунистические шествия в Грузии, о которых мы тоже рассказывали. И это все было ровно 30 лет назад, и нам показалось очень важным это вспомнить в 2019.
Вот когда мы делали наши предыдущие подкасты, я обратил внимание, ну, это очень легко сделать, в общем, всем остальным, кто хоть немного знает историю 30-летней давности, что, в общем-то, в Европе 30 лет назад, и обычно так и говорят, все прошло мирно, бархатно и дружелюбно. Кроме Румынии, где все закончилось трагедией, кажется, не одной. Это как-то повлияло на выбор фильма?
Конечно, когда ты спрашиваешь, почему решили сделать Румынию, вот именно как раз поэтому, потому что я помню себя 9-летним ребенком, 8-летним, который смотрел новости по Первому каналу, другого тогда не было в Советском Союзе, программу «Время». И я был, конечно, абсолютно шокирован, когда на фоне новостей о центнерах с гектаров, я просто запомнил это словосочетание, сколько центнеров собрано с гектара, этим пестрили просто новости программы «Время», вдруг появляются истории про то, что лидер одной из коммунистических стран расстрелян вместе со своей женой, и меня это абсолютно шокировало еще тогда. И поскольку это единственная подобная история в странах, посткоммунистических странах в Европе, конечно, было очень интересно разобраться в том, почему это произошло.
Не, ну, конечно, каналы были еще, но вот, конечно, программа «Время» была главной, да, тут надо все это вспоминать сейчас. Я был чуть постарше, и я, кстати, тоже помню, что у меня это вытесненное воспоминание. То есть я хорошо помню, например, о том, как освещались события в Берлине, а события в Румынии прошли как-то так, знаешь, стороной, как будто я хотел их забыть, потому что меня тогда очень поразил факт гибели именно с женой. То есть я себе представил как двух людей, видимо, в чем-то провинившегося перед народом, ну, как я тогда думал, человека. И почему-то его жену буквально убили. Мне казалось это каким-то совершенным зверством спустя 30 лет. Я не знаю, как ты к этим событиям относишься. Так же, как тогда вот я или нет? Это было какое-то дикое зверство или этому было логическое обоснование? Вот все привело к тому, что случилось.
Ну, на самом деле, было ли логическое обоснование, что к этому привело. Вот в этом я для себя 30 лет спустя и решил в фильме разобраться, это во-первых. А во-вторых, я должен тебе сказать, с удивлением во время подготовки к этому фильму я обнаружил, что советское телевидение, о котором мы раз уже заговорили, тогда, в 89-м, достаточно объективно освещала то, что происходило в Румынии. Я был этому очень удивлен.
Агенты тайной полиции, оставшиеся верными Чаушеску, минувшей ночью попытались под покровом темноты занять вот это здание городского театра, где сейчас находится штаб местного городского комитета.
И когда мы приезжали в Бухарест и, в общем-то, ездили по Румынии, ни один человек нам об этом говорил, что, в общем-то, советский ящик тогда показывал Румынию достаточно объективно.
Видимо, объективнее, чем показывали румынские.
Ну, и... конечно, конечно. И главное это, что существует до сих пор некая конспирологическая теория в том, что Чаушеску был одинаково невыгоден и Европе, и Горбачеву, и Горбачев его якобы не переносил и ненавидел, и, возможно, то, как объективно советское телевидение показывало румынские события, некоторым образом эту конспирологию подтверждает.
Николая Чаушеску и Елена Чаушеску были приговорены к смертной казни с конфискацией имущества. Приговор приведен в исполнение.
Но я общался с журналистом, который работал в ТАСС тогда, 30 лет назад, и работает сейчас. И вот он мне тоже рассказывал, что реакция была очень положительная. К нему, как к советскому журналисту, тогда относились позитивно в Румынии,
не революции. Пусть он прямо сейчас там это сам скажет.
Я могу как коллеге сказать. Был страх потерять этот момент для моей карьеры, если хотите. Это был звездный час для моей карьеры как журналиста. Это не секрет.
Как ты нашел этих людей, героев фильма? Это было просто. Они просто сами тебе попадались, или они сейчас не хотят об этом вспоминать и вообще пропали куда-то?
Я, во-первых, должен сказать, вот ты начал с того, что я один поехал и сделал, и всех нашел. Все не совсем так. Конечно же, я был не один. Мне очень сильно помогал и канал в настоящее время, и продюсер, конкретно Юлия Маслова ее зовут, которая гигантскую работу проделала для того, чтобы найти нужных нам людей. Но тут надо сказать, что, конечно, я ехал в Румынию подготовленным. У меня был список спикеров, с которыми мы встречаемся.
Ой, важный вопрос. Они знают русский язык?
Нет. Но...
Почему?
Подожди, я сейчас закончу ответ. Ага. Конечно, был у меня этот список, но когда делаешь такие большие фильмы, большую роль очень играет, существенную роль, элемент журналистской удачи, что ли. И человек, который стал в фильме ключевым героем, мы его сюжетную линию протянули через весь фильм, это во многом, конечно, абсолютная журналистская удача, что мы его нашли, что у него оказалась настолько феноменальная история, которая 30 лет назад началась и до сих пор продолжается.
Ранен в 89-м, арестован и избит в 90-м, отравлен газом в 2012-м, закован в наручники в 2016-м, штрафован в 2019-м. Я не сдамся. Я этот человек.
Его зовут Мариан Марашану. Угу. Ему сейчас 51, если я не путаю, год. И это человек, который в 89-м году был студентом, выходил на улицу, был ранен. Один из первых попал в тогдашнее здание ЦК Коммунистической партии, из балкона которого вещал
перелез
свою последнюю
через
речь.
Забор.
Перелез через забор, с балкона которого вещал последнюю свою речь Чаушеску. Тогда же, в 89-м, он был ранен, у него было пулевое ранение. Он продолжил протесты в 90-м году, потому что существовала тогда опасность коммунистического реванша. И на самом деле... Он такой профессиональный протестующий, потому что и сейчас он занимается ровно этим, протестует против партии, которая, как он считает, является преемниками, правопреемниками коммунистов в Румынии.
Он похож на оппозиционера, который просто не может найти себя в обычной жизни, и поэтому застрял в этой политической борьбе, которая вся посвящена событиям 30-летней давности, как может показаться, или нет?
Ну, конечно, но я почему говорю, что он не единственный центральный персонаж и главный герой, потому что, конечно, революция поломала, поменяла жизни очень многих людей в Румынии, и мы взяли очень разных людей, которые иллюстрируют то, как революция может эти жизни менять. То есть вот есть Мариан Марашану, человек, который с тех пор не может заниматься больше ничем. Он болеет за свой любимый футбольный клуб и ходит каждый день, действительно, каждый день, как на работу, ходит протестовать.
А на что он живет?
На пособие от государства.
У него машина Audi, я видел.
У него очень старенькая машина Audi, да.
Так.
А есть, например, пастор Ласло Тёкеш, который тогда был скромным священником в маленькой церкви в Тимишоаре. Он сам венгр по происхождению.
I not only preached, Я не только доносил Слово Божие, я постоянно информировал людей о фактах угнетения, об очень прискорбной ситуации в моем реформистском венгерском сообществе. Власти считали это непозволительным.
И после революции он, например, стал одним из самых уважаемых людей в Румынии. Он был депутатом Европарламента до недавних пор от Румынии. То есть у него, наоборот, сложилась политическая карьера. Есть люди, которые разочаровались, которые тогда были молоды, горячи, стояли в первых рядах, кричали «Долой Чаушеску и коммунистов», а сейчас сами стали коммунистами, потому что разочаровались в революции как таковой.
Вот тут очень интересный момент. Мы сейчас вернемся к героям фильма чуть позже, а вначале я хочу понять. Я этот фильм смотрел, я ничего, как я узнал из этого фильма, не знаю про Румынию. Он очень интересен с точки зрения просто того, как можно, вот глядя на него, понять эту страну. Я понял, что я не знаю этой истории. Ты рассказываешь такую интересную историю, что когда случилась революция, это был конец правления Чаушеску, а в начале правления Чаушеску все шло к тому, что не будет революции, а будет наоборот. Одна из самых демократичных стран Восточного Блока, ну, просто должна устремиться к западной жизни легко и свободно. То есть Чаушеску кажется в твоем фильме вначале таким другом американского президента, у которого хорошие отношения с Россией, который, Советским Союзом, извините, который протестует против, ну, вторжения советских войск в Чехословакию. То есть либерал-либералыч такой. Вдруг что с ним случилось, что его расстреляли? Как это произошло?
А такое, ты знаешь, это еще одна причина, почему мы решили сделать этот фильм, потому что с либералычами такое случается и в других странах, и
я
в
знаю
другое время.
Еще одну такую, да.
Я знаю не одну такую. И да, тем тоже было интересно разобраться в том, что произошло в Румынии. Возвращаясь конкретно к Чаушеску, да, действительно, придя к власти, он стал таким на тот момент самым демократичным лидером Румынии коммунистической. Есть еще потрясающее видео, ты перечислил, что он друг президента. Есть еще, например, потрясающее видео, как он с Еленой Чаушеску в Букингемском дворце встречается с королевой Елизаветой, например. Ну и так далее. То есть он был абсолютно своим парнем и для Советского Союза, и для Запада, что было абсолютно удивительным кейсом для того времени. Ты уж либо с теми, либо с другими. Мы в фильме объясняем, что Чаушеску набрал очень много кредитов от Международного валютного фонда.
Которые ему давали.
Ему давали, потому что он был абсолютно своим парнем. Он ездил триумфально по стране, где его встречали благодарные рабочие. Тоже много видео.
Это по-советски
архивного.
Очень.
Да. Строил метро, строил дороги, строил курорты, на которых до сих пор, кстати, отдыхают румыны на море. То есть, да, действительно,
огурчики
все это было.
Огурчики присылал в Советский Союз, я их ел.
Да, огурчики, опять же, все ели и компоты пили. Так вот, ну просто в какой-то момент кредиты пришлось отдавать.
Ой.
И, конечно, катализатором всего того, что произошло дальше и чем все закончилось в 89-м году, стала экономика, ну, как это часто и бывает.
А вовсе не поездка в Китай, как может показаться, если фильм смотреть. Есть такой переломный момент важный, как будто, знаешь, как будто человек подменили или укололи чем-то. Был нормальный, потом съездил в Китай, вернулся и уже вернулся ненормальный.
Ты знаешь, я посмотрел видео, как его встречали в Китае. Как его встречали в Китае и в Северной Корее. Мы действительно в фильме говорим о том, что это был один из переломных моментов в истории Румынии и в карьере самого Чаушеску. Я увидел эти кадры, и я тебе хочу сказать, что и у тебя, и у меня голову бы снесло просто напрочь. Когда десятки тысяч людей на улицах машут тебе, встречают тебя, когда сидят на стадионе 100-тысячном, всего два человека в центральной ложе, это Ким и это Чаушеску, и все остальные 80 тысяч приветствуют их, когда они человеческие скульптуры создают, на которых написано «Чаушеску», «Трудовая Румыния», где трактор едет по трибунам. Дикая красота, конечно. И я представляю себя на фоне, на месте вот этого простого смертного румынского парня Коли Чаушеску, да, и понимаю, что, ну, после такого вернуться в Румынию тем же самым человеком было абсолютно невозможно.
Во время поездки в Китай Чаушеску впечатлил царивший там культ личности. Коммунистические лидеры там были приравнены к божествам. И когда Чаушеску вернулся в Румынию, он решил, что тоже так хочет. И он ввел культ личности не только для себя, но и для своей жены Елены.
То есть прямо натуральный культ личности?
Абсолютный культ личности.
Как это проявляется? В чем?
Ну, ты же жил в Советском Союзе, ты же помнишь Ильича на каждой стенке, в каждом классе. Вот в Румынии было все ровно то же самое, я бы сказал, еще умноженное на некоторое количество.
На некоторые особенности.
Конечно.
И при этом люди голодали.
Голод как таковой и вообще тяжелая экономическая ситуация началась в начале 80-х. когда Чаушеску поставил перед страной задачу расплатиться с долгами Международного валютного фонда, с кредитами. И Румыния, надо сказать, первый и единственный из коммунистических стран с этими кредитами расплатилась. Мы не знаем, что было у него в голове, почему, но задачу такую он поставил, и с начала 80-х, собственно, до весны 89-го года все деньги Румынии шли на то, чтобы расплатиться с долгами, и в апреле 89-го с этим было покончено, цель выполнена, задача с долгами Румынии расплатилась, и через полгода Чаушеску расстреляли.
Вот давай, наверное, про пролившуюся кровь в двух словах. Тут я объясню, просто у тебя в фильме, у Андрея Цыганова, который сейчас говорит в соседний микрофон со мной, а вы будете его слушать сразу в двух наушниках, как только я замолчу, есть история про то, как убивают людей в городе, и это не столица Румынии.
Это город называется Тимишоара.
Тимишоара. Когда я это смотрел, у меня было четкое ощущение, что это, знаешь, такой вот она кровь на Майдане, с которой все случилось. Вот почему-то я это так понял.
Ты знаешь, я разговаривал с людьми в Тимишоаре, там действительно там погибло очень много людей, больше 100 человек
их
погибло,
просто
это были
расстреляли?
Первые жертвы. Да, людей просто стреляли на улицах. Ну, наверное, надо немного контекста дать, то есть люди вышли сначала защищать того самого Ласло Тёкиша, священника местной церкви.
Который стал потом евродепутатом, который в начале фильма, про который ты говоришь,
что люди вышли его защищать, потому что того выселяли из его жилища, и постепенно, как снежный ком, это переросло в антикоммунистические протесты. Просто надо понимать еще, что Тимишоара — это город прямо на границе с Венгрией.
Венгрии и Румынии.
И надо понимать, что у них перед глазами тогда был пример Венгрии, где бескровно прошла антикоммунистическая революция.
Она была раньше.
У них перед глазами были упавшие все коммунистические режимы в Европе.
То есть они
в
почти
момент.
Последние
Польша,
остались.
Польша, Болгария. Не почти, а последние.
Ага.
Это конец декабря. Берлинская стена уже месяц как упала. И там никто не погиб. И люди, которые выходили на улицы в Тимишоаре, они были уверены, что у них получится так же. У них были примеры перед глазами. И поэтому для них было абсолютным шоком, когда по ним начали стрелять.
Вот сейчас в нашем рассказе про этот фильм, который называется «Время Че», и который можно посмотреть на сайте телеканала «Настоящее время», и еще много где можно будет посмотреть, мы сейчас пропускаем момент, собственно, революции, и некоторое время вперед перескакиваем. Там есть такие кадры, которые ты показываешь, когда уже революция состоялась, и в моем представлении о том, что происходило в Европе, это точка невозврата, все. И вдруг выясняется, что милиция продолжает избивать тех самых протестующих, как будто, кажется, уже победили в этой революции. Вот этого вообще не понимаю. Я не понял, как это произошло. Почему революция случилась, а людей, которые ее устроили, продолжают избивать милиционеры, которые служили предыдущему режиму? Я не понимаю этого вообще.
Мы в фильме об этом рассказываем, что на следующий день, как Чаушеску, как волшебник, улетел в голубом вертолете, к власти пришли люди, которые составляли его же ближайший круг соратников.
Ничего не поменялось, просто ряды сплотились.
Да, и поэтому Чаушеску, собственно, на так называемом суде или трибунале, назовите это как хотите, когда перед тем, как его расстреляли 25 декабря, он как раз и говорил, и кричал о том, что это предательство, и он считал до последнего это предательство.
А как это по-другому назвать, если люди, которые его окружали, остались у власти?
Именно так, они остались у власти, и Илиеску, который стал президентом Румынии на многие годы вперед, он, собственно, был членом коммунистической партии. В Румынии не было люстрации, она так и не произошла.
Ты точно это было сейчас говоришь тем... про страну члена Евросоюза, а не про одну из бывших советских республик?
Да, я говорю про члена Евросоюза.
А почему так похоже?
Там много на что похоже, об этом можем позже поговорить. Так вот, одно из требований протестующих в Тимишоаре, когда они только начинались протесты, один из пунктов их декларации, которую они подписали и приняли, была люстрация. Она так и не произошла, она так и не случилась. И именно поэтому через полгода после революции, после расстрела Чаушеску, уже летом 90-го года на улицах снова начались акции протеста, избиения и гибель людей.
Милиционеры не испугались ничего. Продолжали носить форму и как служили режиму, который был, поменяв его название, продолжали служить ему также.
Был выбран другой враг. Враг этот назывался Секуритате. Это румынское КГБ. И именно в Секуритате, именно в этой организации видели главное зло режима. Просто надо еще об этом рассказать, наверное, в фильме этого действительно нет, что ощущение тотального контроля в Румынии ощущал каждый человек.
Mm-hmm.
Это было.
И это как этом... Штази прямо, да?
Да. Немецкая. И, собственно, власти это делали намеренно, порой гипертрофированно, усиливая вот этот вот страх перед секуритате со стороны людей. И поэтому, когда все посыпалось, когда улетел Чаушеску, именно на эту организацию был направлен народный гнев.
Канализировали протест.
Конечно. Их Лубянку, назовем это так, разгромили в первую очередь.
Ага.
И по сотрудникам секьюритаты стреляли войска. То есть, когда войска встали на сторону протестующих, врагом была объявлена секретная служба.
Армия расстреляла КГБ.
Да. И эти кадры, собственно, главные кадры, когда из танков, из пулеметов армия стреляет по зданию секьюритата.
Я хочу поговорить про расстрел Чаушеску, но прежде хочу немножко добавить атмосферности, потому что ты видел и показываешь в фильме, как граждане Румынии жили в момент, когда это все происходило. Ну, меня это впечатлило. Чем я, наверное, тебе расскажу? Я обратил внимание, там есть такой кадр, как висит в доме люстра румынская, вполне себе мечта советского обывателя, но почему-то у нее горит только одна лампочка. И это сочетание мечты и нищеты в одной люстре, как символ, она на самом деле производит на меня очень сильное впечатление, которое в том смысле, что она как будто объясняет все, что происходит с людьми, которые на этом в кухнях сидят и об этом говорят.
А теперь еще одна картинка. Представь себе, когда у тебя дома горит только одна лампочка, а ты по закону семья могла иметь только одну лампочку.
Не могу себе этого представить.
Одна
лампочка... то есть я могу себе этого представить, конечно, но это вот это действительно очень круто. По закону.
Да. Одна лампочка не мощнее 15 ватт. А теперь представь себе картинку. В каждой семье вот эти вот панельные дома, лампочка не мощнее 15 ватт, вот этот тусклый свет в окнах, центр румынской столицы Бухареста и сияющий огнями дворец Чаушеску,
рядом,
в котором живет он.
Которым
и его особняки, которые переливаются всеми цветами, огнями яркими. Это были самые яркие здания, подсвечиваемые в Бухаресте. Уличное освещение, кстати, тоже не работало.
К тому же они огромные.
И это на протяжении практически 10 лет. А просто когда ты спрашиваешь, что стало точкой невозврата, ну вот давай хотя бы вот это себе визуализируем. Когда ты живешь в таких условиях, в сумраке в своей квартире и сияющий дворец лидера нации.
Должна же быть какая-то компенсация. Вино дешевое.
Советский Союз.
Фрукты, овощи.
Туда же.
То есть себе ничего.
Себе ничего.
Тепло.
Тоже нет. Квартиры не топили, не отапливали. И об этом, опять же, в интервью у нас рассказывает один из героев фильма.
У меня в 83-м году родился сын здесь, в Бухаресте. У нас в квартире был такой холод, что на стенах внутри, рядом с окном, был лед. Он местами таял, потом снова нарастал. Были грязные черные стены, местами со льдом. И в этой обстановке надо было менять пеленки сыну. Вы можете себе представить, что чувствуют молодые мама и папа, когда это делается. Вот в квартире надо было ходить в пальто. Холодно было, не топили квартиры. Это экономия.
Столица.
Столица в Бухаресте. Конечно, мы же работали в столице. Я не говорю о том, как снабжались магазины. Конечно, там был паром покати.
И электричества поэтому не было в домах, потому что нужно было расплачиваться с долгами. И вся продукция, которую производила Румыния, она вся шла на экспорт, потому что нужно было платить долги.
Ты понимаешь, да, что вот мое детское впечатление советского мальчика из Москвы, это важно, что из Москвы, потому что другое немножко обеспечение продуктами питания не такое, как в...
Да, я помню, да.
Да, к нам ездили, да, вы вот к нам ездили. И ты понимаешь, да, что ты открываешь... Не каждый день, не надо, пожалуйста, грязи сейчас. Обычная семья все-таки, да, баночку на Новый год, например. Ну, еще на праздники, окей. А баночку огурчиков румынских. И ты, конечно, понимаешь, что у тебя-то в стране нет ни таких огурчиков, ни таких баночек, ни таких крышечек. Эти баночки с крышечками потом уходили летом на закаточки. И ты думаешь, ну, это, наверное, очень крутая страна, если у них есть вот это все.
Ну, как человек, который жил в семье, в которой стояла румынская стенка, я должен тебе сказать, что да, у меня, конечно, тоже были немного не те представления о Румынии в 80-х, 90-х.
Я просто хочу сразу объяснить, что если вы думаете, что мы вам пересказываем фильм, то это не так. Мы скачем сейчас с кадра на кадр, пропуская огромное количество удивительных информации и интереснейших кадров, которые не хочется просто вот заранее рассказывать тем, кто фильм посмотрит. Мы сейчас сильно перескакиваем. Вы сейчас не видите и не слышите от меня ничего про то, как людей расстреливали прямо на улице, как это снято и как это в фильме видно. Как люди перелезают через забор дома, в котором находился Чаушеска. Как он улетел на голубом вертолете. Он правда улетел на голубом вертолете. И сейчас тут один момент, все-таки надо сказать, он улетел на голубом вертолете через сколько времени после того, как выступал перед людьми?
На следующий день.
А кто свистел ему в лицо, когда он выступал со своей последней речью?
Популяре дин Букурешт.
Билетате, билетате, билетате.
Здесь просто нужно объяснить, для чего Чаушеску выходил на трибуну и произносил свою эту
речь. Он выходил на балкон, как Папа Римский. То есть вот просто тебе это легко
представить. Да, я выходил на этот же балкон, смотрел глазами Чаушеску на эту же площадь, которая перед тобой открывается. Ну, производит впечатление, конечно. И он выходил клеймить позором вот этих тимишоарских хулиганов, людей, которые вышли протестовать в Тимишоаре, из которых началась революция.
Которых же и убили.
Да, десятки тысяч человек были тогда на площади с коммунистическими плакатами, флагами и так далее. И эти кадры есть и в фильме, и, в принципе, в архивах, когда буквально в несколько секунд вот эта ликующая толпа, встречающая своего лидера, превращается в толпу, готовая своего лидера смести здесь и сейчас, любой ценой.
Чаушескинг превратился в античаушескинг прямо на глазах того человека, для которого его их собрал.
И главное, что в этот момент видно лицо самого Чаушеску, когда он понимает, когда у него на глазах эта трансформация происходит, когда ломается его голос, ломается интонация, когда из уверенного лидера,
да, я обратил на это внимание,
он вдруг превращается в испугавшегося старика, он вдруг который понимает, чем все это
он
может
ломается
закончить.
На глазах это происходит, каких-то, знаешь, два неловких движения тела, которые показывают, что он больше не Чаушеск. Ну, в смысле, не такой Чаушеск, как был вот
испугавшийся
секунду
старик,
назад. Да. Это страшное впечатление, кстати, и очень сильное, мощнейшее. У тебя там есть стендап, для тех, кто не знает, какой стендап, это я расскажу. Просто Андрей, автор этого фильма, идет и рассказывает что-то в том месте, где он хочет это рассказать. И в данном случае я имею в виду место, где убили Чаушеска.
Приговоренных по этой тропинке повели, хотя скорее под руки понесли. В конец дворика в армейской части, туда, к стене. Из окон за происходящим наблюдали десятки обычных солдат. Не было ни прощальных речей, ни команды пли. Просто трое членов расстрельной команды, они стояли вот здесь, кустов тогда не было, сразу же открыли огонь, как только муж и жена оказались возле стены. Так закончилось время Чаушеску. Или, как говорил сам вождь, золотая эпоха Румынии. Что началось потом, об этом в Румынии спорят до сих пор, хотя прошло уже 30 лет.
Ты идешь дорогой, которую его вели, стоишь на том месте, где они стояли. Я сейчас только не подумаю, что мой вопрос банальный, потому что он банальный, но мне правда это интересно. Тебе самому не страшно там вот было это на себе показывать?
Ну нет, это, наверное, часть профессии в некотором роде.
Не, а как тебе, это место? Как тебе это место вообще?
Я же не вставал перед автоматчиками у этой стены, слава богу.
Ну это жутковато, правда. Это правда жутковато сейчас смотреть.
Ты знаешь, а там нет такого ощущения вот чего-то жуткого.
Знаешь, от чего мне было жутко, когда я смотрел фильм? Я же тоже этого не знал. Ты показываешь стульчики, на которых проходил суд над ним, то есть на которых он сидел. Это выглядит как обычная школа и обычные стульчики в обычном...
А это обычная воинская часть, поэтому все так выглядит.
То есть это настолько обыденно.
Вот именно. Вот
что представить себе, что из такой обыденности, в которой жили все, кто будет смотреть этот фильм, себе могут это представить, кто жил 30 лет назад.
Вот когда
просто они раз и улетели на небо.
Вот
просто
когда ты спрашиваешь, страшно или нет в этом месте, нет, обыденно очень. Вот это казарма обычная, с пустыми коридорами, с деревянными дверями, с вот этой вот чуть разваленной дорожкой, по которой вели Николая и Елена Чаушеску. Обыденность. Может быть, это и есть самое страшное вот во всем этом?
Мне кажется, да.
А главное еще, понимаешь, посмотри, что люди, которые приезжают как в музей туда, на это место, где Чаушеску расстреляли, что они потом пишут в соцсетях. Это же веселые селфи на фоне трафаретов на месте, где лежали тела Николая и Елену, и стены с дырками от пуль.
До сих пор непонятно, понимаешь, почему Елену, мне.
Абсолютно понятно.
Елена жена Чаушеска.
Абсолютно Николай понятно, Чаушеска. Почему Елену расстреляли вместе с Николаем, потому что она была частью вот этого правящего режима.
Частью
она,
культа
она Чаушеску. Была лицом Румынии наравне вместе с Николаем Чаушеску. Она была лидером страны полноценным.
А невызывающий показно жили лучше, получается, еще к тому же, да?
Абсолютно, да. Все эти музеи, выставки имущества Николая Чаушеску и аукционы их дорогущих вещей, они проходят в Румынии до сих пор.
Фантастика.
И на них до сих пор приходят тысячи людей смотреть.
Как часто все выглядит? То есть вот если ты сейчас приезжаешь в Бухарест как турист, ты приезжаешь в какую страну? 30 лет прошло, все, окей, мы здесь сейчас.
Вот тут у меня абсолютная рассинхронизация. Есть эти картинки. Я как раз на этой неделе читал несколько постов своих коллег, друзей, приятелей, которые поехали в Бухарест по профессиональной необходимости, и они пишут о том, какой потрясающий это город, как замечательно и вкусно там готовят, какие замечательные классные рестораны и парки, и отличное вино. И я, читая все это, недоумевал, потому что у меня картинка абсолютно другая. Но надо понимать, что я ехал туда, видимо, еще и с другим контекстом в голове.
И то есть граффити на стенах ты воспринимаешь не как прекрасное украшение для туристов, а как признак больного общества.
Я просто видел в сегодняшнем Бухаресте...
Просто весь город разрисован.
Такую... У меня сегодняшний Бухарест объединялся с картинкой 30-летней давности вместе со всем тем контекстом событий, которые происходили 30 лет назад. И на меня такое достаточно удручающее впечатление город произвел. Он мне очень напомнил Москву 90-х.
О, а румыны довольны своей жизнью сейчас?
Нет.
Вот все.
Я не могу отвечать за всех румын.
Нет, нет, мне интересно тех, которыми ты говорил. Нет. Они как это формулируют?
Они говорят о том, что разочарованы, что есть разочарование революцией. Они говорят о том, что экономическая ситуация в стране остается довольно сложной, что Румыния так и не стала полноценной частью Европы, причем об этом у нас говорят как молодые люди, то есть 19-летний парень, например, так и люди, которые тогда во время революции на улицу уходили, которым сейчас...
Но 60. Они при этом ищут счастье в том, что было до, или в том, что будет впереди? По-разному?
Да, абсолютно по-разному.
То есть у них ресентимент не подавляющее большинство людей, с которыми ты разговаривал, поддерживает, вот так вот испытывает.
Смотри, одним из проявлений вот этого разочарования стали итогом, скажем так, его недавние выборы в Румынии, когда ПСД, румынская партия, которую как раз называли такой прокоммунистической преемницей коммунистического режима, она проиграла на выборах. Причем проиграл довольно серьезно, и к власти пришла вчерашняя оппозиция. То есть 19-й год, 30 лет спустя после революции, он для Румынии опять переломный, потому что начался новый заход на демократию.
А, вот сейчас.
И вот сейчас у них новые надежды в этой связи, новые такие ожидания.
А они как-то отмечают эти события 30-летней давности? Вот в контексте этих ожиданий вообще что-то происходит в городе заметное?
Мы были в городе и снимали все в сентябре. Тогда, конечно,
еще пока нет,
не
да?
было, не происходило абсолютно ничего. И в разрушенном, чудовищном состоянии был, например, главный монумент.
Я не очень понимаю, как можно будет отмечать гибель, расстрел двух людей.
Но вообще и 20 лет, и 10 лет, и 25 лет революции, конечно, вспоминают в городах. Это памятные
акции. Тем
более, акции.
Что там еще тысячи людей погибли.
Это памятные акции, это свечи на улицах.
Тысячи.
Да, место в церквях, службы. Ну, это памятные, прежде всего, мероприятия. Конечно, никаких торжественных парадов.
А какие там
торжественные парады? Эпоха
торжественных парадов людей погибло.
Закончилась 30 лет назад.
Закончилась, да?
Я вернусь сейчас к самому началу подкаста. Когда ты спрашиваешь, что сподвигло, почему я решил делать фильм про Румынию, еще один ответ нашелся и сформулировался, когда уже был готов предмастер фильма. Потому что я человек из России, в России выросший, и большую часть своей жизни там провел, и я вижу очень много там параллелей с тем, что, например, в России происходит сейчас. Я не говорю об этом фильме, но вот мне так видится во многом там очень много
схожих вещей. Мне тоже казалось, когда я фильм смотрел.
Но собирал фильм режиссер монтажа Григорий Ермилко, он из Украины. И когда тоже сложилась некая картинка цели, он смотрел и сказал, так это же про Украину. Это же все абсолютно про Украину. И вот мне кажется, это тоже очень важный момент, потому что в том, что 30 лет назад произошло и до сих пор происходит в Румынии, это же не про Румынию кино на самом деле. Это кино про любой посткоммунистический режим, любой режим послереволюционный, про разочарование, про жизнь после, про новые планы, про будущее, касающиеся абсолютно любой точки на карте мира.
Фильм Андрея Цыганова «Время Че» о событиях в Румынии 30-летней давности и о том, что было после, на сайте Current Time TV, на сайте «Настоящего времени». Всем привет, всем удачи. Это были подкасты о событиях 30-летней давности, о крушении, крахе коммунистических режимов в Восточной Европе. Я Тимур Олевский, напротив меня сидит автор фильма Андрей Цыганов. Всем привет, пока.
Arrivederci.
Я Павел Буторин, директор телеканала «Настоящее время». Надеюсь, вам понравился наш подкаст. Не пропускайте важных новостей, обязательно зайдите на наш сайт currenttime.tv. Подписывайтесь на нас в соцсетях, смотрите нас в YouTube. Вы знаете, что у нас вы всегда найдете новости без цензуры и открытое обсуждение проблем. До новых встреч!